Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы закончили читать слово о законе и благодати митрополита Иллариона, и пришло время следующее житие древнерусской литературы открыть. Житие Бориса и Глеба. Сегодня с ним начнем знакомиться.
Да. Ну, слушайте, это Борис и Глеб. Это самые первые русские святые, которые были канонизированы в русской церкви. Тут надо иметь в виду, что Борис и Глеб, вот эти самые события их мученичества, относятся к началу XI века. Это год, когда умер князь Владимир, и между его детьми началась междоусобная борьба, которая длилась 4 года, с 1015 по 1019 год, и в ходе этой борьбы побеждает его сын Ярослав. Зачинщиком смуты был Святополк. Он в русской нашей истории запомнился как Святополк окаянный.
Угу.
И вот в ходе этой вот борьбы Святополк убивает трех своих конкурентов, трех братьев, среди которых вот есть Борис и Глеб. Это 1015 год. И Борис Глеб, и Святослав. И вот он, про третьего у нас нет информации о том, что он мученик. А вот Борис и Глеб, они, их смерть вот она была такая особенная.
Откуда и у нас эта информация?
Есть. Значит, давайте я сначала скажу вот важную мысль, и потом вот скажу про то, откуда мы знаем об этих вот событиях. И, собственно, это события XI века, и, в общем-то, мы знаем, что когда мы вот почитаем святых русской церкви, то мы почитаем святых, которые жили гораздо раньше. Княгиня Ольга,
угу,
князь Владимир, вот эти вот варяги, которые были, приняли мученическую кончину при князе Владимире, когда он там жертву их приносил, понимаете? То есть были уже святые на Руси, но канонизированы они были гораздо позднее. И святость этих людей была осмыслена и постигнута только спустя, ну, несколько столетий. А Борис и Глеб – это были первые русские святые, которые были канонизированы. Причем канонизировали их очень скоро. Ой, ну здесь это есть проблема, когда это было. Есть много разных мнений, и мнения все делятся на две части. Одни считают, что это случилось еще при Ярославе Мудром. Вот он правил, получается, с 19 года по 54, да? Что вот уже при нем этот, как бы, ну, и мощи их обрели, и... Нет, то, что их мощи обрели-то при Ярославе Мудром, это так, потому что я имею в виду, что они были прославлены в церковном отношении. Но есть и другая позиция, согласно которой это произошло после Ярослава, при его преемниках, когда случилось перенесение вот этих мощей в новый храм. Это 1072 год. Тут интересная есть аргументация, такой есть исследователь Анжей Поппе, и вот он говорит, что если бы это было при Ярославе Мудром, уже установился вот это почитание церковное Бориса и Глеба, то, конечно же, митрополит Иларион, нет, еще не митрополит, но Иларион вот киевский, который произнес слово о законе и благодати и произносит похвалу русским князьям, он бы, естественно, их упомянул.
Угу.
Это невозможно было.
А значит, еще тогда не были канонизированы.
Вот. Да. А где-то это примерно в районе 50-го года. Около 50-го года. То есть
1050-й
год. Значит, до того, значит, еще не было общецерковного почитания. Значит, это позднее.
Угу.
Уже после Ярослава Мудрого. Вот. Интересная такая вот вещь. И что интересно, этот культ вот этих святых мучеников Бориса и Глеба, в крещении их звали Роман и Давид, он, ну, приобрел просто огромное значение в русской духовной традиции. И это видно по количеству списков и по обилию литературы. То есть у нас есть, ну, и не одно, и не два, и не три сказания, различные житийные вот повествования, они составлялись. Но самые ранние появились уже в XI веке. То есть есть сказания, которые, слово о Борисе и Глебе, которое находится в летописном своде, повесть временных лет, Нестор-летописец. Есть некто Иаков Черноризец, Вот мы его как раз вариант будем читать. Сказания о Борисе и Глебе. Есть и другие еще там сочинения, и литургические тексты. И потом строились им храмы. А Борис и Глеб, они были, то есть рассматривались как такие покровители небесные княжеской династии.
Ну, то есть упоминаются они не в одном источнике, нет, во многих.
Нет, во многих источниках, угу. И они воспринимались после вот этой вот мученической кончины как покровители княжеской династии и вообще русской земли, и ее защитники. Ну, князь-то, вот интересно, они как бы отказались от сопротивления, приняли вольную такую кончину, да, отказавшись от братоубийственной войны. Но при этом они стали, вот они рассматривались в церковной традиции, в народном сознании, как воины, которые защищают русскую землю, ее небесные покровители и молитвенники. И поэтому, когда происходили какие-то, вот мы имеем истории, как происходили великие всякие битвы, вот, например, Александр Невский, знаменитое его Невское сражение с шведами, и он получает видение, то есть там кто-то там из старейшин, там Пелгусий видит, как плывут лодки удивительные там во свете, и там сидят вот богато одетые вот эти вот князья, и говорят между собой, брату нашему надо помочь, все, укрепили веру Александра, и он пошел бить шведа, понимаете, Дмитрий Донской, то же самое, перед Куликовской битвой видение Бориса и Глеба имеет один из его воевод.
То есть фактически те, кто от битвы, стали покровителями воинов.
Покровителями воинов за русскую землю, и вот в ключевых моментах мы видим их, что они...
Как произошла эта трансформация? Как до этого дошла народная мысль, интересно?
Ну, слушайте, просто Борис и Глеб, они не являлись пацифистами, потому что они вели войны, они были князья. Князь это военное сословие. Они с детства учились владеть оружием. И даже тот момент, когда князь Борис принимает мученическую кончину, на тот момент, перед этим, он ходил на войну биться с печенегами. Но вопрос так, что это не вопрос, держать в руках оружие или нет.
Они были
прославлены как мученики, которые отказались от братоубийственной войны. Это совсем другая история. Вот. Сама по себе они защищать землю свою всегда готовы. А вот с братом своим кровь проливать они принципиально отказались. И вот тут, да, и они как, тут их, понимаете, защитники русской земли, как покровители, патроны вот этой... Правил-то род Рюриковичей, и вот покровители этого рода, они небесные. Вот. Значит, и поэтому это самые первые русские святые. Самые первые русские святые. И тут, конечно, возникает... Причем греки не хотели их канонизировать. Они вот там... Мы имеем информацию из летописи, что первый там митрополит Иоанн, второй митрополит, они не понимали, вот они, вот князья на них русские говорили, вот смотрите, народное почитание, там, чудеса, там, вот это все, они противились, они не понимали, в чем главное, так сказать, их подвиг, потому что, почему они мученики-то?
За что?
Потому что они погибли в политической распре, да, и формально они являлись мучениками за Христа. Вот что такое мученики за Христа, мартюрос, свидетель, в раннехристианском понимании, в византийском понимании?
Ну, когда есть выбор, либо умираешь, да, либо голову свою за, да, Христа кладешь.
Там люди отказывались поклониться императору, их ставили перед выбором. Или вы от Христа отрекаетесь, приносите жертву языческим богам. Они выбирали Христа.
Тут никто от Христа не заставлял.
Никто не требовал от них отрекаться от Христа. И они у нас вот страстотерпцы, понимаете, страстотерпцы. Очень такой вот трудно понимаемый как бы подвиг, да, который не является формальным мученичеством. Но в России это приобрело большое значение. Вот мы в Екатеринбурге, да, Николай II, его семейство. Вот что-то похожее есть, слушайте, на Бориса и Глеба. Взял, отказался от власти, чтобы кровь не проливать.
Ну и был, собственно, за...
И был за убит зверски, так сказать, вместе с семейством, да, со своим, да. Дочерьми, там, жену, там, ну, всех вот взяли и убили. То есть, очень страшная история. И вот здесь мы видим Ну, вот очень, вот это вот какой-то важный-важный мотив.
Ну, если...
Который идет от Бориса и Глеба, вот эта вот идея страстотерпчества.
Вот с материальной точки, если посмотреть, то смотрите, и там это довольно жестокое убийство, которое выходит, скажем так, за рамки, ну, каких-то даже по военным временам мерках, то есть когда... приходят с оружием, у обоих в руках оружие, они дерутся, там одного убили, идет война, все понятно, как бы претензий нет. А тут на безоружных жестокое убийство, и как бы вот именно почитание...
Но это не повод для канонизации, вот, но это не повод, жалость, это не повод для канонизации, и не повод для почитания.
Но как факт
нет.
Отметить настолько жестокую смерть.
Вот сама по себе жестокая смерть еще не есть основание для канонизации. Так надо много кого канонизировать. Это смерть вольная. Николай II мог изменить. Он мог сообразить, что к чему все придет, и мог попытаться сбежать, устроить политическое движение. Там, ну, имел кучу возможностей, он ими не воспользовался. Он не хотел с родной земли уходить. Ис и Глеб имели возможность держать оружие, выступить против брата. У них была дружина, были возможности, им предлагали, они отказались это делать. Это вот первый момент. То есть здесь не просто жестокость убийства, а их свободный какой-то выбор вот этого пути. Вот этого пути. Что лучше мы умрем, чем кровь братскую будем проливать. Вот тут, конечно... Ну, давайте немножко сначала вот вникнем, что там вообще происходило. Мы рассмотрим произведение. Повторюсь, есть несколько произведений Бориса Глебского цикла. Мы возьмем, наверное, самое такое яркое в литературном отношении сказание о Борисе и Глебе. Сказание, страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу. Вот. Самое лучшее с литературной точки зрения произведение. И его, как вам сказать, без слез читать невозможно. Невозможно. Оно проникнуто совершенно необыкновенным каким-то таким, во-первых, лиризмом, а во-вторых, вот это пронзительное такое вот описание их размышлений о жизни, о смерти перед тем, как они кончину приняли, и вот само это, как их там резали, и вот, вот как их молодые жизни, они вот так вот прервались, это ну, невероятно трогательное, как бы, и трогающее душу повествование. Ну, давайте вот немножко поймем канву, что там происходит. Вот это вот сказание о Борисе и Глебе, оно было вот составлено в конце XI века. В конце XI века, когда и случилась канонизация. Начинается с того, что с описания ситуации, что у князя Владимира было 12 сыновей от разных жен. Мы знаем, что у него был большой гарем, еще когда он был язычник. И вот, например, был Святополк. Святополк, он, мать была гречанка. Была монахиня. Потом ее взял в жены брат Владимира Ярополк. Она понравилась ему, и он ее взял в жены. Она была монахиней, но ее взял в жены. И вот, когда она была беременна, Владимир, когда боролся за власть, он убил Ярополка. Они все друг друга поубили. То есть Владимир всех убил и стал князем. То есть фактически вот как бы он шел путем Святополка. Вот надо всех убить, чтобы остаться одному. А жена ему понравилась. Она уже была беременна. И получается, как бы, вот когда родился-то Святополк, то есть, ну вот, тут такая вот ситуация, что Владимир-то его особо-то так-то не любил, конечно. Потому что он понимал, что это...
Ну, а с чего бы?
Да, что это ребенок того брата, которого он убил. Но формально он считался его сыном. Потому что когда он родился, он уже, она уже входила в этот гарем. Вот. Это гречанка. И... Потом была Рогнеда, тоже женщина, которую он силой взял, это полоцкая княгиня. Рогнеда, значит, там она родила Изяслава, Мстислава, Ярослава и Всеволода. Вот оттуда происходил Ярослав Мудрый, который победит в этой борьбе. А еще была жена болгарка, и она вот родила Бориса и Глеба, Романа и Давида, в крещении. По разным городам князь Владимир их посадил. И дальше после, значит, да, и дальше после смерти князя Владимира, естественно, началась борьба за великокняжеский престол. Там было такое лестничное право, довольно сложная система, потому что формально должен был править старший как бы в роду, но это старшинство никого не...
Останавливало.
Не останавливало, да.
Ни от чего.
Ни от чего не останавливало. И это была, ну, как постоянная беда. Умирал князь, все начинали бороться за великокняжеский престол, призывали на помощь половцев, потом татар призывали на помощь, то есть, ну, вот для того, чтобы разбираться. Это хорошо показано в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Там есть малый князь, великий князь, и они вот, татар, все призывают на помощь и губят друг друга, города там, селения, вот для того, чтобы властью завладеть. Вот это безумие, оно вот происходило, ну, с самого как бы вот начала. Такая нестабильная немножечко политическая система, где правит род, род Рюриковичей правит. И, но потом-то князь Владимир принял крещение, да? И вот мы с вами говорили, что это была какая-то великая радость, что мы успели войти в царство, унаследовать жизнь, которую нам дает Господь. И мы не меньше остальных людей. И вот мы говорили про этот радостный дух, которым проникнуто, проникнуто слово о законе и благодати, да, какой великий дар веры мы обрели. И, видимо, люди ощущали близость второго пришествия. Это все. А близость – это значит, что бренность, вот, вот эти вот блага земные, за которые люди-то рубятся, сражаются, что они немножечко утрачивают, мир утрачивает свою силу, мир утрачивает свою, как бы, вот эту манящую привлекательность, из-за чего, так сказать, нужно бороться, там, кровь там проливать и так далее. И, ну вот, и вот это, видимо, сыграло огромную роль. То есть такой вот какой-то христианский радикализм был свойственен Владимиру и, видимо, его сыновьям. Потому что они были в вере воспитаны, и они были очень благочестивые молодые люди, молодые парни. Но они вот, они любили службу, они любили молитву, они знали псалмы, они были научены от священных писаний и восприняли это всем сердцем и очень глубоко, очень глубоко.
Но?
И дальше происходит следующее. Перед смертью Владимир получил информацию о том, что идет нашествие печенегов. И он отправил Бориса, Владимир, с войском, с дружиной печенегов отбивать. Печенегов не оказалось, видимо, печенеги ушли. А в это время Владимир умер. И киевским престолом завладел Святополк. Но дружина-то у Бориса. И почему Борис должен отдавать свои права какие-то этому Святополку? А, и дружина сказала, ну так, князь, мы с тобой пойдем.
Отберем,
конечно.
То, что твое по праву.
Да. Вот.
Ну, вот тут, к сожалению, на этом моменте я вынуждена вас прервать, потому что на сегодня время, отведенное для нашей программы в эфире, оно завершено. Не успели мы сегодня почитать житие Бориса и Глеба, не успели начать, но я думаю, что в следующий четверг в это же самое время я всех радиослушателей приглашаю к приемникам, и мы обязательно начнем чтение этого прекрасного памятника древнерусской литературы. У микрофона сегодня была Мария Заостровна, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!